Братья и сестры, приветствуем вас из студенческого городка Университета Долины Юты на Всемирном Божественном Часе для молодых взрослых. Особенно хотелось бы поприветствовать тех, кто присутствует здесь впервые. Надеемся, что эти встречи будут укреплять и благословлять вас в жизни. Меня зовут Майкл Мэй, я служу президентом второго кола для несостоящих в браке молодых взрослых в Уруми, штат Юта. Председательствует этим вечером старейшина Тодд Кристоферсон, член кворума 12 апостолов. Его сопровождает его жена Кэти. Мы с нетерпением ждем их выступлений. Мы приветствуем присутствующего с нами старейшину Крейга Кристенсона, президента региона Юта и его жену Дебби. В президиуме также находится старейшина Пол Джонсон, церковный уполномоченный по вопросам образования, и его жена Джилл. Мы хотим выразить признательность Университету Долины Юты за предоставление нам места для проведения трансляции. Мы рады присутствию с нами в президиуме Астрид Туменец, президента Университета Долины Юты и ее мужа Джеффри Тока. Также в президиуме присутствуют члены кворумов 70, президенты нескольких местных колледжей для молодых взрослых, не состоящих в браке, и администраторы системы церковного образования. И с ними присутствуют их супруги. Мы благодарны их за их служение и руководство. Мы начнем это собрание с исполнением гимна «Голос небесный, слушай народ», номер 166 в русском издании гимнов. Мы признательны за помощь сестре Мелинде Фар из 20-го прихода для молодых взрослых, не состоящих в браке, в Уруми, которая будет дирижировать, и сестре Эллен Аматанджело, которая будет аккомпанировать. После гимна Эшли Эриксон из 18-го прихода для молодых взрослых, не состоящих в браке, в Уруми, произнесет вступительную молитву.
Дорогой Небесный Отец, мы так благодарны, что можем собраться здесь все вместе на этот божественный час. Мы очень-очень благодарны за брата и сестру Кристоферсон, за то, что они могут быть с нами этим вечером, чтобы направлять и учить нас. Мы просим, чтобы Твой Дух был с нами, и чтобы мы могли понимать то, что знает наш Небесный Отец. Мы благодарны, что можем слышать поучение от Тебя. Мы любим Тебя и говорим это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Этим вечером с нами хор Института Долины Юты, который споет гимн «Our Prayer to Thee». Дирижер — брат Райан Эггет, за органом — сестра Эллен Аматанджело, за пианино — брат Элис Люсьера. После музыкального номера мы будем рады услышать сестру Кэтрин Кристоферсон. После нее выступит старейшина Тодд Кристоферсон. По окончании их выступления хор исполнит гимн «Свидетельство». Дирижер — брат Эджет, компаниатор — сестра Матанджело. Затем заключительную молитву произнесет Некбатилору из 19-го приходом для молодых взрослых, не состоящих в браке, ворами. Старейшина Тодд Кристоферсон был признан в качестве члена кворума 12 апостолов Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней 5 апреля 2008 года. На момент получения этого призвания он служил президентстве 70. До своего призвания в качестве представителя высшей власти церкви старейшина Кристоферсон работал юристом. Сестра Кэтрин Кристоферсон закончила университет имени Бригама Янга. Они со старейшиной Кристоферсон женаты 51 год, у них 5 детей и 17 внуков. Теперь хор исполнит гимн «Our Prayer to Thee».
Thank you, choir, for that beautiful number.
Спасибо хору за этот прекрасный музыкальный номер. Спасибо, что так красиво поете. Мои дорогие братья и сестры, я так благодарна, что могу говорить с вами этим вечером. В последнее время я много рассуждала над тем, что укрепляло мою веру на протяжении моей жизни. Один из моментов, которые я осознала, состоит в том, что наш Отец на небесах действительно помогает нам, особенно когда мы изо всех сил стараемся соблюдать Его заповеди и созидать Его Царство здесь, на земле. Пророк Нефи демонстрировал такое мужество на протяжении всей жизни. Хотя он перенес много страданий и противостояния, он всегда хранил стойкость и всегда благодарил Бога за свои благословения. Вот что он сказал через 8 лет их блужданий по безжизненной пустыне. «Если дети человеческие соблюдают заповеди Божии, то Он питает их и укрепляет их и предоставляет средства, с помощью которых они могут исполнить то, что Он заповедал им. А потому Он предоставлял средства для нас, в то время как мы обитали в пустыне». Конец цитаты. Я знаю, что это верный принцип. Позвольте мне рассказать вам один случай из истории церкви. К концу 30-х годов XIX века большинство членов церкви собрались в штате Миссури, где они надеялись установить Сион. Но в 1839 году разъяренные местные жители выгнали их из штата, оставив позади свои разоренные дома, разогнанные стада и разграбленное хозяйство. Они отправились на северо-восток, где поселились на заболоченных берегах реки Миссисипи. Они осушили болото и выстроили чудесный город, который назвали Наву. Но негативный настрой против церкви продолжал нарастать, и уже через 5 лет пророка Джозефа Смита убили вместе с его братом Хайрамом. Едва они успели достроить свой храм, как снова были изгнаны в феврале 1846 года. Им пришлось бежать на другой берег реки Миссисипи в самый разгар зимы. Среди них был человек по имени Бенджамин Джонсон, мой прапрадедушка, со своей семьей и с малолетними детьми. Он описал этот эпизод в автобиографии. «Мы вышли в путь посреди зимы, не имея ни гроша, не представляя себе, сколь далеким и долгим будет этот путь. Наших запасов хватало от силы на несколько недель, а здоровье за последний год и даже дольше было крайне истощено. Меня часто мучила острая режущая боль в животе, из-за которой временами по всему телу выступал пот из каждой поры. Ввиду этой и других проблем с желудком, я был совершенно не готов к таким тяжелым нагрузкам. Одна только задача заботы об упряжке и другие обязанности по лагерю казались для меня непосильными. Уже через несколько дней в лагере некоторые начали жаловаться на тяготы и плохое питание. Но президент Бригам Янг зарычал на них, подобно льву, и сказал им, что все, кто не готовы жить с этого момента на одной вареной фасоли и кукурузе, должны либо довериться Богу и быть благодарными за то, что уже получили, либо тотчас же развернуться и идти назад, ибо лагерь святых будет скверным местом для них. Эти слова прозвучали для меня как призыв от Господа. Но что мне было делать? Долгое время я не мог есть кукурузный хлеб или фасоль, поскольку эти продукты вызывали у меня в желудке нестерпимую боль. Как же я мог идти дальше, если у нас не было никакой другой пищи, кроме кукурузы и фасоли? Я чувствовал, что для меня это вопрос жизни и смерти. Здесь я хотела бы прервать историю, чтобы сообщить вам, что незадолго до этого его 22-летняя сестра умерла от подобных проблем с желудком, так что его страхи, пожалуй, не были преувеличенными. Вот что он говорит дальше. «Я обсудил этот вопрос с семьей. Я сказал им, что готов довериться Господу, и что если Его и нет с нами, то Он, несомненно, не позади нас, и я не собираюсь возвращаться. Я был готов есть ту еду, какую у нас была, и принимать ее с благодарностью. И если Господь не позаботится о нас сейчас, что ж, тем скорее мы все умрем. И это даже к лучшему, поскольку мы все равно не сможем позаботиться о себе или защитить свою жизнь на этом пути». Через месяц он написал в своем дневнике: «Несъедобные для меня до сих пор фасоль и кукурузу я смог есть с удовольствием, и с того времени на всем нашем пути эти продукты не вызывали у меня прежней реакции. Я обратился к Господу словами Его слуги, что, полагаясь на Его помощь, исполню любое Его требование. и что если Ему угодно, чтобы я жил и мог служить Ему, то пусть Он сделает так, чтобы моя пища приспособилась к состоянию моего желудка, и я знаю, что так Он и сделал». Конец цитаты. Вера моих предков и пример пророков укрепляли меня в моей жизни и помогали мне уповать на Господа даже в тяжелые времена. Помню, как в первые годы брака у нас было особенно трудно с деньгами. У нас было двое маленьких детей, в то время, когда старейшина Кристоферсон учился в докторантуре. Мы приняли решение, что когда у нас появится семья, я не буду работать вне дома. Поэтому я изо всех сил старалась понемногу подрабатывать. Мой муж также был частично занят на двух работах и устроился летом на работу, которая приносила весьма заметный доход. И все же у нас было недостаточно средств. Мы часто напоминали себе о том, что не можем позволить себе никаких затрат, кроме как на еду, аренду жилья или топливо для машины. Однажды в воскресенье, буквально за пару месяцев до окончания обучения старейшины Кристоферсона, епископ представил финансовый план по ремонту нашего старого дома собраний. Каждая семья должна была внести свой взнос. Сейчас мы больше не делаем взносов в строительные фонды, но в те дни приходы и колия помогали оплачивать часть расходов на строительство или ремонт домов собраний, помимо десятины, которые мы уже платили. Так же, как и другие прихожане, мы сели и обсудили с нашим епископом, сколько должны будем пожертвовать, исходя из наших доходов. Сумма причитающегося с нас взноса была не слишком крупной, но у нас оставалось очень мало денег. Некоторые студенты, которые, как и мы, заканчивали учебу в этом году и планировали вскоре уехать, считали, что несправедливо ожидать от них взносов в этот фонд, если уж их не будет здесь к окончанию ремонтных работ. И все же мы решили сделать взнос на ремонт, не зная даже, как сможем сводить концы с концами до конца учебного года. Вы, может быть, решите, что мы могли бы просто завести кредитную карту и занять сумму, необходимую нам на месячные расходы, и постепенно выплатить долг. Но мы жили в другую эпоху. В те дни невозможно было получить кредитную карту, не доказав сначала, что у вас есть постоянная работа, обеспечивающая стабильный доход не ниже определенного уровня. Так что нам бы кредитную карту не дали. Эти правила могут показаться суровыми, но такая строгая политика в плане того, кто может получить кредитную карту, могла бы уберечь сегодня многих людей от серьезных бед из-за долгов. Вернемся к нашей истории. Буквально через 2 недели случилось так, что мы ехали вечером в машине по спокойной дороге и остановились у знака остановки. И тут мы услышали скрежет тормозов, и кто-то врезался в нашу старенькую машину. Старейшина Кристоферсон вышел, чтобы разведать обстановку. Я осталась внутри. Через некоторое время он вернулся в машину, и я спросила его, что случилось. Он спокойно сообщил, что нам разбили бампер. Сказал, что человек, который в нас врезался, торговец из другого города. Тот человек знал, что у него проблемы с тормозами, но не осознавал, насколько серьезные. Он сказал, что ему очень нужна машина для работы, и он очень надеется, что сможет сам договориться с нами, чтобы ему не повысили стоимость страховки. В конце концов, никто не пострадал. Думаю, у него у самого было довольно тяжело с деньгами. Он сказал, что если мы привезем смету ремонтных работ в мотель на окраине города, где он остановился, он сам заплатит нам. Ну, я-то не вчера родилась. Я посчитала, что мой муж, которому я полностью доверяла, в этой ситуации оказался слишком доверчив. Он что, всерьез решил, что этот парень сдержит свое обещание? Какова вероятность того, что этот парень не сбежит из города? Но старейшина Кристоферсон получил смету, поехал в тот мотель и нашел того человека. Тот человек выписал чек на нужную сумму, и угадайте что? Этот чек оказался действительным. А вот развязка истории. Этот чек был как раз на ту сумму, которую мы внесли в фонд ремонта. Конечно же, мы могли подождать с ремонтом до первой стабильной зарплаты, а тем временем постараться сводить концы с концами, на что нам теперь как раз хватало средств. Это было для нас свидетельством того, что Господь, несомненно, как сказал Нефий, предоставляет средства, с помощью которых мы можем исполнить то, что Он заповедал. Я благодарна за любящего Небесного Отца, который присматривает за нами и заботится о нас. Я знаю, что это Его Церковь, и что Он наш Спаситель жив. Я благодарю Господа за благословение, которое принесло в мою жизнь Евангелие. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я благодарю моего Небесного Отца за привилегию быть вместе с вами сегодня вечером. Хочу поблагодарить мою супругу за ее выступление и меня простодушного. Хочу поблагодарить этот удивительный хор. Они еще одно доказательство той ценности, которым является институт. Мне нравится институт. Я надеюсь, что у каждого из вас есть возможность участвовать в институте и активно участвовать в нем. Это одно из самых лучших мероприятий, что мы делаем в церкви. Тот музыкальный номер, который исполнялся здесь хором, думаю, что некоторые из вас знают, что его написал президент Рассел Нельсон. И слова просто трогают наше сердце. И я здесь сейчас выражаю его любовь и его приветствие. Несколько лет назад мы со старейшиной Томом Перри были по поручению в Нью-Йорке. И находясь там, мы заодно посетили историческую синагогу в Бруклине. Эта синагога представляет собой величественное здание в районе, который был, вероятно, все еще является одним из самых престижных районов города. Женщина, которая служила раввином в общине иудеев-реформистов, тепло встретила нас и провела по всему историческому зданию. Изначально это было элегантное сооружение, но теперь оно явно нуждалось в капитальном ремонте. Раввин рассказала нам, что ее община уменьшилась, и что средств на содержание синагоги и ее программ, включая дневную школу, было недостаточно. Продолжая беседу, она отметила, что в целом молодежь привержена своему еврейскому наследию, но по какой-то причине не хочет присоединяться к синагоге и становиться ее преданными членами. Несмотря на это, они регулярно бронируют это здание для проведения разных развлекательных мероприятий. Для них синагога служит что-то вроде местом собирания, и они часто жертвуют средства на покрытие расходов, связанных с использованием помещения. Но лишь немногие хотят или готовы стать членами паствы, собирающиеся там на богослужение. Мы со старейшиной Пелли обсудили с раввином, почему это могло случиться. Общаясь с этой молодежью, большинство из которых не состоят в браке, она заметила, что многие не придают первостепенного значения религии в своей жизни. Другие просто не хотят связывать себя обязательством с этой или другой синагогой. Старейшина Перри задумался, не является ли это проявлением распространенного страха упустить что-то в результате взятия на себя какого-то обязательства. Собственно, люди думают, что если они что-то делают обязательство о чем-то, они упустят что-то другое. И именно на эту тему я и хотел бы поговорить с вами сегодня вечером о выборе и обязательстве. Давайте начнем с того, что страх упустить что-то – вполне разумное чувство. Насколько это возможно, мы все хотим получить лучший опыт и найти лучшие варианты в каждом аспекте жизни. Но постоянно откладывать принятие решения или не брать на себя обязательства из страха упустить что-то потенциально лучшее – нерационально. Любой выбор исключает какие-то возможности. Ну, скажем, если утром вы решаете пойти на работу или на учебу, вы, конечно же, не можете одновременно смотреть фильм на Netflix или на другом ресурсе. Или можете. Если в университете вы специализируетесь в области гражданского строительства, то Я думаю, что вы упускаете историю, искусство, биологию и многие другие науки, если не бросите учебу. Если вы находитесь сейчас на водопаде Виктории в Африке, вы не можете быть в тот же момент в других местах, даже если захотите. Если вы решаете служить на миссию, вы отказываетесь от многих развлекательных мероприятий в это время и так далее. Но если вы не сделаете выбор и не определитесь с направлением, ваша жизнь будет довольно неустойчивой. И в конце концов, вы точно упустите большую часть самого лучшего. Как порой замечает моя жена, нельзя иметь все на свете, ведь это негде будет хранить. Мы не можем иметь все, что хотелось бы, сделать все, что хотелось бы, интересно было бы сделать. Даже если ограничиться только тем, что достойно уважения и похвалы, нам все равно не приобрести и не попробовать всего. В земной жизни у человека просто недостаточно времени, средств или пространства. Поэтому мы должны быть привержены определенному выбору, зная, что при этом мы упускаем что-то другое, каким бы хорошим оно ни было. Нам также не следует забывать о том, что неоправданное промедление с выбором — это тоже выбор. Брак — отличный тому пример. Выбирая одного спутника, мы забываем всех остальных. Господь говорит, «Люби жену свою всем сердцем своим, прилепись к ней никому другому». Из-за окончательности выбора некоторые отказываются от обязательств перед кем-то, кому они очень привязаны, кого они любят и с кем могут развиваться счастливо и вечно, потому что переживают, что, возможно, есть более совершенная половинка, которую они не хотели бы упустить. Помню, как много лет тому назад один мой знакомый молодой человек отверг замечательную потенциальную спутницу жизни, потому что, по его мнению, у нее было слишком много зубных пломб. Я подумал тогда, ты ищешь совершенство, которое не существует. И, кстати, ты не задумывался о том, что сам далек от идеала? Здесь собрались молодые взрослые. Для большинства из вас ключевым словом является «взрослые». На вас лежат или вот-вот лягут взрослые обязанности, взрослые достижения, взрослые роли. Надеюсь, вы не откладываете этого взросления и не гонитесь за бесконечными вечеринками. 10 лет назад писатель и ученый по имени Чарльз Мюррей говорил о смысле достойно прожитой жизни. Он сказал, цитирую, «Я говорю о тех вещах, на которые мы оглядываемся, когда достигаем старости, которые позволяют нам понять, что мы можем гордиться тем, кем мы были и что сделали». Конец цитаты. Мюррей вспомнил, как выступал в Цюрихе о глубоком удовлетворении, которое приходит от достойно прожитой жизни. Он сказал, цитирую, «После выступления ко мне подошли несколько человек из аудитории в возрасте 20 с чем-то лет и прямо сказали, что фраза «достойно прожитая жизнь» для них не имеет никакого значения. Они наслаждались временем со своим нынешним сексуальным партнером, новой машиной BMW, и домом для отдыха на Майорке, и не видели пустот в своей жизни, которую нужно заполнить». Конец цитат. Мюррей сказал, цитирую, «Интересно, что они высказали это мне в лицо, но я не удивился. Такой менталитет выглядит примерно так. Люди представляют собой совокупность химических веществ, которые их активируют и через некоторое время деактивируют. Цель жизни заключается в том, чтобы как можно приятнее скоротать промежуточное время». Конец цитаты. В конце своей статьи Мюррей тонко заметил, цитирую, «Вековая человеческая мудрость заключается в том, что достойно прожитая жизнь требует взаимодействия с окружающими нас людьми. Настоящие взрослые понимают это. Они осознают, что собственное удовольствие нельзя сделать сосредоточием жизни, и оно не может в полной мере быть целью жизни. Эта истина подчеркивает две великие заповеди – возлюбить Бога всем сердцем, душой и разумом, и возлюбить ближнего своего, как самого себя. Как сказал Иисус, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Евангельский завет с его обещанием вечной жизни зиждется на этих двух великих заповедях, данных в приоритетном порядке, первая и вторая. Верность этим двум великим заповедям определяет, что такое достойно прожитая жизнь. И что значит быть взрослым? В конце концов, нет никакого нейтрального пути без обязательств, по крайней мере, когда речь идет о том, что имеет вечные последствия. Алма упомянул об этом, когда говорил, что «Христос, добрый пастырь, призывает нас следовать за Ним по пути ученичества и счастья». Вот я говорю вам, добрый пастырь зовет вас. Да, и своим собственным именем Он зовет вас, именем Христа. Если вы не будете внимать голосу доброго пастыря, тому имени, которым вы называетесь, вот вы не овцы доброго пастыря, и ныне, если вы не овцы доброго пастыря, какого же вы стада? Вот я говорю вам, что дьявол пастырь вас, и вы из его стада, и ныне, кто может отрицать это? Алма учит тому, что в реальности есть только два варианта, и что Христос — это единственно правильный. Если вы не выбираете Христа, вы автоматически следуете за ложным Богом, ошибочным путем и, в конце концов, ведущим как минимум к вечному разочарованию. Поэтому, если вы не следуете за Спасителем, вы отвергаете Его. Если мы знаем это, у нас не должно быть ни желания связать себя обязательством с Господом и стремиться стать едиными с Ним. Во время последней вечери он молился за своих апостолов и за всех, кто поверит их словам. «Да будут все едино, как и ты, Отче, во мне, и я в тебе, так они да будут в нас едино». Не это ли наша цель? Зачем тогда сомневаться в полной безоговорочной приверженности? Зачем колебаться, принимая на себя его иго, зная, что иго его благо и бремя его легко? Отвечая на собственный вопрос, я вижу, что вопреки логике и побуждениям Духа, который трудится на наше благо, есть несколько причин, по которым человек все же может испытывать некоторое нежелание. Одна из них — это обеспокоенность по поводу нашей способности брать на себя такие серьезные обязательства. Сможем ли мы выполнить их? И, может быть, нам лучше было бы не брать их на себя, если вдруг претерпим неудачу? Эта обеспокоенность можно понять. Но со своей стороны я хотел бы отметить, что в очень важном смысле вы уже перешли этот мост, когда в приземном мире вы решили принять план спасения, возвышения, созданный Отцом и поддержанный Сыном, вы избрали Христа. Ваше физическое рождение свидетельствует о том факте, что вы уже взяли на себя это обязательство. Вы сохранили свое первое бытие, и теперь вопрос заключается в том, сохраните ли вы верность в этом втором бытии, и будет ли добавлена слава во веки веков на ваши головы? Нам не нужно бояться вновь взять на себя обязательства приземной жизни, особенно когда мы понимаем, насколько отвратительна альтернатива. И нам не нужно жить в страхе перед неудачей. Мы не одиноки, мы не оставлены без помощи. Никто, кто действительно предан Христу, является истинным учеником, не может потерпеть неудачу. Если мы связаны с тем, кто снизошел ниже всего, кто преодолел все и кто теперь обладает всей силой, мы не можем потерпеть неудачу. Наш Небесный Отец и Спаситель не просто сторонние наблюдатели, которым любопытно посмотреть, получится у нас что-либо или нет. Можете себе представить, что они смотрят с небес и говорят, «Ой, взгляни на Сэма. У него ничего не вышло в прошлый раз, когда он столкнулся с подобной ситуацией. Спорим, что и в этот раз будет так же». Или, «О, смотри, друзья Сандры поставили ее в тупик. Интересно, может ли она найти выход из него?» Конечно, это смешно. Они на нашей стороне, всегда помогая, направляя и давая все необходимое. И, возможно, они дали бы нам больше, если бы мы только приняли это. Ранее я сказал, что когда мы чтим наши заветы, которые связывают нас с Христом, с Его силой, мы не можем потерпеть неудачу. Это так и в конечном итоге. Но я признаю, что порой мы все терпим неудачу, совершаем ошибки и грешим. А также я признаю влияние, которое ошибки и грехи других людей порой оказывают на нас. Но с даром покаяния и прощения все эти удачи носят временный характер. Никакая из них не сможет лишить нас вечной жизни, если только мы сами не сдадимся. Почему? Потому что, делая все возможное для исцеления, мы получаем доступ к благодати Христа, которая исправит все то, что не подвластно нам. Помните, что искупительная сила и благодать Христа не только снимает бремя греха и ошибок, но и делает нас святыми существами, способными жить в присутствии Бога. Я не говорю, что все это легко. Вы также знаете, как и я, не хуже меня, что жизнь полна трудностей и даже трагедий, и быть верным учеником Иисуса Христа гораздо труднее, чем говорить об этом. Иисусу было далеко не легко быть учеником своего Отца и испить свою горькую чашу. Но Он это сделал, и Он знает, как помочь нам успешно пройти путь ученичества. Кроме того, у Спасителя есть сила и готовность помочь, как и желание помочь. Он будет с нами так долго, сколько потребуется, и будет помогать нам столько, сколько нужно. Он говорит, «Да, и всякий раз, как мой народ будет каяться, я буду прощать им согрешения их против меня». Страх перед неудачей – это не повод не связать себя целиком и полностью обязательством с Христом. Просто продолжайте каяться и делать все, что от вас зависит, чтобы быть хорошим. Этого будет достаточно. Мне приходит в голову еще одна причина, по которой человек может не захотеть откликнуться на зов доброго пастыря или присоединиться к его пастве. Это страх перед возможной жертвой. Все вы помните юношу, искренне просившего Иисуса. «Чего еще мне недостает, чтобы удостоиться вечной жизни?» Марк рассказывает нам, что Иисус, взглянув на него, полюбил его. И я думаю, что это очень важно. «И сказал ему, одно тебе недостает. Пойди все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Вы помните реакцию? Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Надеюсь, что, поразмышляв, этот богатый юноша позднее передумал и принял приглашение Спасителя. В любом случае, мы все признаем, что приверженность Христу потребует жертвования. Помимо прочего, нам нужно пожертвовать своим страхом упустить что-то, потому что мы знаем, что обязательно упустим многое. Многое в жизни несовместимо с приверженностью Спасителю, но даже хорошее может быть исключено из-за требований к нашему времени и другим ресурсам ради лучшего или наилучшего. Серьезный юноша, который спросил Спасителя, чего мне еще не достает, уже мертв. Каких бы богатств он ни имел, их уже, вероятно, не существует. И в любом случае, их нет у него, и он ими не пользуется. Какой бы великой жертвой это ни казалось ему в то время, разве у него был вариант лучше, чем принять предложение учителя? Могло ли что-нибудь, что он имел или мог приобрести, будучи богатым, сравниться с тем, что Господь в конечном итоге предлагал ему? Мы знаем, что то, что Спаситель просит от нас, включая всю жизнь, ничто по сравнению с возвышением. Мы даже представить себе не можем. Не видел того человек, не слышало ухо, не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. Вместо того, чтобы бояться жертв, связанных с ученичеством, нам следует радоваться возможности возрастать духовной силой, испытывать глубокую радость и находить истинный смысл в своей жизни, каждому из нас. Жертва, особенно жертва во имя Христа, предполагает серьезность. Мы действительно собираемся соблюдать две великие заповеди — возлюбить Бога и ближнего. Жертва подразумевает, что мы действительно будем творить добро в повседневной жизни. Любовь к нашему Небесному Отцу и возлюбленному Сыну со всем сердцем, мощью, разумом и силой подтверждает нашим душам то, кто мы и чем являемся. Это дает нам своего рода безопасность, которая делает нас способными перестать зацикливаться на себе, а смотреть по сторонам, по-настоящему замечать других, их потребности, и то, с чем они сталкиваются в настоящий момент, желанием понять их и помочь им. Притча о добром самарянине и священник и левит видели израненного путника на обочине дорогу, но не разглядели его. Только самарянин поистине разглядел израненного странника, а потому сжалился и, подойдя, перевязал ему раны. Столько людей испытывают постоянное одиночество. Наши жертвы поистине могут изменить многое. Всеохватывающее обязательство, которое гарантирует радость сейчас и в будущем, это обязательство перед Богом, нашим вечным Отцом и Его Сыном Господом Иисусом Христом. В книге «Омния» мы находим следующий выразительный призыв. «И ныне, возлюбленные братья, хотел бы, чтобы вы пришли ко Христу, который есть Святой Израилев, и приняли Его спасение и силу Его искупления». Да, придите к Нему и принесите всю душу свою как приношение Ему. И продолжайте поститься и молиться, и оставаться стойкими до конца. И как жив Господь, вы будете спасены. В одной истории говорится об отце, который уложил своего маленького сына в постель, а выйдя из спальни, услышал шум. Вернувшись, он увидел своего сына на полу и спросил его, как умудрился он упасть с кровати. Мальчик ответил, «Да я полностью и не залез на нее». В вашем оцененности и обязательстве убедитесь, что вы полностью добьетесь своего. Будьте уверены в том, что вы полностью преданы Богу. Вы часть тела Христова, вы принадлежите к Нему. Поэтому ваша жизнь станет замечательной жизнью, которая будет наполнена служением и благословением. Она станет освящена Спасителем, который преодолел все, и по чьей благодати вы преодолеете все. Прошлым летом на концерте «Ко дню пионеров», устроенном табернакальным хором и оркестром на Храмовой площади, выступила очень талантливая норвежская певица Сисель. Аудитория, в том числе и я, была глубоко тронута ее благоговейным исполнением песни под названием «Притормози», «Slow down», которая напомнил стих из Псалтыря «Остановитесь и познайте, что я Бог». Я хотел бы включить видеозапись исполнения Сисель на том мероприятии и попросить вас, пока вы слушаете, поразмышляйте о том, что мы можем полностью довериться Богу, Его чудесной любви и готовности благословлять и поддерживать нас, что бы ни случилось. Подумайте также о святости и посвящении своей собственной жизни и себя Ему, что бы ни случилось. Clearly, a
slow down. Make up your mind and settle it in your heart that you choose.
Настройтесь и успокойте свое сердце, чтобы выбрать Бога. Найдите спокойное время, когда вы можете опуститься на колени в уединенном месте и сказать своему Небесному Отцу во имя Иисуса Христа, что вы принадлежите Ему и что вы преданы телом и душой Ему, Его Сыну и Евангельскому пути. Затем следуйте Его руководству сейчас и всю оставшуюся жизнь. Больше не колебайтесь и не мешкайте, но продолжайте достигать целей и выполнять миссию своей жизни. Земная жизнь настолько коротка, воспользуйтесь ей правильно, чтобы ваша вечность была наполнена радостью, а не сожалением. Разве вы не чувствуете, как Дух говорит вам, что это верно? Тогда уверенно идите вперед. Я обещаю вам, что наградой Господа вам за то, что вы отдаете все, будет все, что Он уготовил вам, мерой добрую, утрясенной, нагнетенной и переполненную. Реальность Его воскресения есть доказательство того, что Он наделен всей властью, что Он может дать то, что обещал, и что Он уже дает. Он есть жизнь, и Он пришел для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Я говорю вам как человек, который знает, что Иисус Христос — это воскресший Спаситель, Искупитель. Этот факт все меняет в мире и в вечности. Я предлагаю вам Его благословение и мое свидетельство во имя Иисуса Христа. Аминь.
He lives and loves me to the end. Our dear Heavenly Father,
наш
Lord, we thank thee very
дорогой
much
Небесный Отец, Господи, мы благодарим Тебя за этот воскресный день, данный нам. Мы очень Тебя благодарим за эту возможность посетить этот прекрасный божественный час, как будучи здесь или через трансляцию, через просмотр трансляции. Мы очень благодарим за нашего возлюбленного пророка и за апостолов, и особенно за это время с старичной Кристоферсон и со сестру Кристоферсон. Мы очень благодарны за те советы и наставления, которые мы слышали. Мы молимся о том, чтобы могли помнить тот дух, который мы чувствовали сегодня, и чувствовать советы, чтобы могли применять их к своей жизни и давать обязательства, исполнившись искренности в сердце. Мы молимся о том, чтобы могли быть светом для семьи, друзей, чтобы применять то, что мы услышали здесь, не только к своей жизни, но и к жизни своих друзей и близких, и помогать им в этом. Мы любим Тебя и Господа Иисуса Христа, и благодарны за Его искупление, за Его Евангелие. Говорим это во имя Иисуса Христа. Аминь.